В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, да.
Игорь Борисович, сегодня у нас с вами новая встреча. Я думаю, что даже не знаю, разрываюсь. Или нам все-таки начать несколько слов, опять же, ситуации по коронавирусу, хотя, мне кажется, она уже настолько стала у нас печально стабильная, не очень такая радостная. Или по ситуации с жарой, которая тоже весьма так опасна для здоровья некоторых наших слушателей. Вот на ваш взгляд, что сейчас самое такое актуальное?
Я думаю, Полина Борисовна, и то, и другое, потому что, к сожалению, какой-то одной беды не бывает. В вопросах здоровья, в вопросах факторов, которые влияют на здоровье, поэтому, насколько нам позволяет время, я с вашего разрешения затрону и те, и другие моменты. Ну, по поводу коронавируса, нет каких-то новостей положительных, есть новости, которые настраивают нас на терпение и дисциплину, как мы с вами в последней передаче и проговаривали на эту ситуацию. К сожалению, в Свердловской области ситуация стабильно тревожная, больше 200 человек ежедневно регистрируются заболевших, вот, уже общее количество больных порядка 16 тысяч по открытым данным оперативного штаба Свердловской области по коронавирусной инфекции публикуется. Вот, почечный фонд фактически уже находится, скажем так, на определенном высоком уровне загрузки как таковом, и поэтому резервов как таковых с пониманием, что нужно не соблюдать меры карантина, меры самоизоляции, к сожалению, нет. Поэтому меры соблюдать нужно, уставать не нужно. Нужно соблюдать дисциплину и дальше также носить маски, по возможности перчатки людям старше 65 лет и людям с факторами риска, конечно же, спланировать свою жизнь таким образом, что минимизировать контакты, в общем, с окружающим миром, это на самом деле основное. Вот. Вакцина существует, данные публикуются о том, что в последней фазе проходит в России вакцина, здесь обнадеживающие результаты. Но то, что пока эта вакцина прошла клинические исследования, до практического применения пройдет, конечно же, несколько, может быть, и много месяцев, когда она станет практически доступна. Поэтому ожидать, что завтра будет массовая прививка от коронавируса или даже через месяц, ну, к сожалению, не приходится. Поэтому нужно набраться терпения и соблюдать меры предосторожности в повышенном режиме. Ну и вторая ситуация, которая, безусловно, очень, так скажем так, неблагоприятно влияет на здоровье нас с вами, это, в общем, жара, бьет рекорды, температура за последние, как пишут наши метеорологи, 119-120 лет, рекорд за рекордом бьется, температура окружающей среды сегодня и завтра ожидает температура и 36, а в некоторых областях и регионах даже несколько выше, абсолютно аномальная для Урала температура. При нашей особенно еще и влажности, при отсутствии, в общем, дождей, наш климат, конечно же, к сожалению, может являться фактором риска обострения и провокации острых заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистой системы. Нужно быть очень аккуратным для людей, страдающих гипертонической болезнью, для людей, страдающих ишемической болезнью сердца, для людей, которые перенесли инфаркт, инсульт, и для людей, страдающих заболеваниями легких, потому что на самом деле, чем выше температура окружающей среды, тем меньше концентрация кислорода. И в этой ситуации для людей, страдающих заболеваниями сердца и легких, конечно же, просто очень высокая нагрузка ложится на эти органы и системы. И поэтому нужно с особым усилием вспомнить рекомендации врачей, выполнять строгие рекомендации по наблюдению за давлением, по приему лекарственных препаратов, по тому, что нужно каждый день измерять артериальное давление. Ну, а с точки зрения общих мероприятий, конечно же, если у вас нет острой необходимости, в общем, старайтесь на открытое солнце на самом деле не выходить. Планируйте свой день на садовом участке таким образом, чтобы все дела сделать или рано утром, или, конечно же, поздно вечером. То есть работать днем в такую жару, это, в общем, ситуация, конечно же, огромное испытание, огромная нагрузка на сердце. Не забывайте о водном режиме. Если в обычные дни человеку достаточно 30-35 миллилитров на килограмм веса, то здесь, безусловно, здесь водная нагрузка должна быть повышена. Минимум 45, иногда и 50 миллилитров, если нет каких-то противопоказаний со стороны органов и систем по повышенной жидкой нагрузке, потому что человек активно потеет в жару, теряет жидкости с потом, теряет много солей. И в этой ситуации, скажем, слабо минерализованные воды могут быть одним из таких дополнительных компонентов, на самом деле регулирующих обмен солей в организме как таковой. Поэтому режим, лимит ограничения нахождения на открытом солнце, безусловно, выбор соответствующей легкой одежды, которая бы позволяла вентилировать кожу достаточно хорошо, ношение головного убора, употребление достаточного количества жидкости, ну и наблюдение за собственным состоянием и здоровьем как таковым, для того, чтобы на самом деле не пропустить обострение или возникновение какого-то состояния. Вот такая коротенечкая инструкция по, на самом деле, продолжению самоизоляции коронавируса и по нашей жизни в рамках жизни вот с таким температурным фактором, как повышенная температура, которую мы наблюдаем последние дни.
Да, тут действительно важно нам сейчас именно особенно позаботиться о своем здоровье, еще и потому, что похоже, что кроме нас особенно заботиться о нем и некому. Проблемы со скорой помощью, с врачами сейчас лучше вообще ничем, максимально стараться ничем не болеть, потому что может оказаться печальная ситуация.
Игорь... Я так деликатно, да, Полина Борисовна, пытаюсь каждый раз отметить вот эту ситуацию о том, что нагрузка просто колоссальная. То есть нагрузка на скорую помощь, нагрузка на систему здравоохранения. К сожалению, свободных рук нет, к сожалению, свободных резервов практически нет. И поэтому понимание и представление на авось, а все это решат и все это выберут, ну, к сожалению, оно наталкивается на объективные обстоятельства на самом деле. При отсутствии резервов мы совершенно четко с вами понимаем, что придется столкнуться с объективными сложностями. И эти объективные сложности преодолеть не всегда получается и в рамках доступа медицинской помощи, и в рамках доступа диагностики, и в рамках доступа лечения как таковом. Поэтому здесь это дополнительный фактор, конечно же, еще раз просыпаясь каждое утро, да, для православного человека после молитвы, составить свой график и режим жизни, скорректировав их с учетом того, что за окном коронавирус, и скорректировав их с учетом того, что в ближайшие дни ожидается пик температуры, пик жары, которые на самом деле должны внести очень серьезные изменения в наш образ жизни на ближайшие дни. Спасибо.
Ну что ж, Игорь Борисович, тогда давайте перейдем к теме сегодняшней нашей, продолжения, видимо, беседы о заболеваниях почек. Что сегодня, о чем вы нам расскажете?
Да, сегодня, Полина Борисовна, я предлагаю беседу, информацию, посвященную почечной недостаточности. Это своего рода, скажем так, беседа, которая подводит итог и финализирует разговор о заболеваниях почек. Безусловно, эта тема может быть не очень популярная, может быть не очень востребованная, безусловно. Поэтому я прошу прощения заранее за то, что, может быть, она не очень актуальна и не всем будет суперинтересная. Но вместе с тем, я уверен, что в рамках такого комплексного понимания здоровья человека, безусловно, общее представление о таком состоянии, как почечная недостаточность, очень важно. Потому что на самом деле, если говорить глобально о нефрологии, о заболевании почек, к сожалению, любое заболевание почек может привести к этому достаточно грозному синдрому почечной недостаточности, которая, по сути своей, в общем, уже, безусловно, несет серьезную угрозу жизни. Потому что, по сути своей, любое заболевание почек в подавляющем большинстве случаев может как раз привести к этому состоянию функциональной недостаточности работы почек, что врачи называют почечной недостаточностью как такова. Дело в том, что мы с вами разобрали мочекаменные болезни, хронический пилонефрит, безусловно, в рамках общего ознакомления с проблеме почек было бы идеально еще посвятить передачу, скажем, гломерулу нефриту острому хроническому. Но на самом деле это настолько узкая медицинская проблема, что я боюсь, это еще меньше вызовет интерес в разговоре. Но вместе с тем, если эта тема вас интересует, мы, безусловно, ответим на ваши вопросы в наших передачах, которые специально посвящены общению на те или иные актуальные проблемы. А помимо гломерулонефрита, из таких заболеваний почек останется еще и интерстициальный нефрит, так называемая лекарственная патология почек, но она также настолько специфична с медицинской точки зрения, что можно очень мало популярной информации по ее поводу изложить. И я также надеюсь, что если вопрос к лекарственным поражениям почек будет интересен, мы его раскроем в рамках беседы и ответов на ваши вопросы в студию. Но подводя такой предварительный итог разговора о заболеваниях почек, мочекаменная болезнь ли, пилонефрит ли, гломерулонефрит ли, когда происходит аутоиммунное поражение тканей почек, то есть это собственный иммунитет приводит к воспалению и повреждению, интерстициальный нефрит ли, когда лекарственные, скажем так, вещества приводят к почечному поражению. Все эти болезни почек, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев могут привести к почечной недостаточности, и поэтому считаю, что это один из актуальных разговоров, который в рамках наших бесед, посвященных здоровью и болезням, это целесообразно обсудить и поговорить. Почечная недостаточность, она в свою очередь делится на две формы. Это острая почечная недостаточность и хроническая почечная недостаточность. Острая почечная недостаточность – это внезапное нарушение функции почек в результате острого нарушения почечного кровотока или острого нарушения фильтрации, которая происходит в клубочках почек, в основном функциональном элементе почек. И данное острое нарушение почек сопровождается нарастанием так называемых веществ, азотистых веществ, которые накапливаются в крови человека из-за того, что почки функционально не справляются уже с фильтрацией этих веществ как таковых. Это состояние в медицине называется азотемией, потому как, собственно, накапливается основания в крови, и по сути свои основные элементы развития заболевания заключаются в том, что почки уже не фильтруют азотистые основания, не накапливаются в организме, это приводит к отравлению как таковому. Но вместе с нарушением фильтрации азотистых оснований, которые в норме должны выводиться с мочой, мочевина, креатинин, ряд других белков и веществ, происходит расстройство водно-электролитного баланса, резко нарушается функция почек в рамках, собственно, выведения калия, реабсорбции натрия. В организме, как правило, увеличивается концентрация калия, что неизбежно сказывается на проводящей системе сердца и ряд других, на самом деле, очень важных функций организма. Нарушается регуляция крови в рамках кислотно-щелочного баланса. В норме кровь имеет очень жесткий уровень pH, уровень кислотности, который регулируется целым комплексом систем. А при развитии почечной недостаточности систем поражается и происходит отклонение кислотно-щелочного баланса как такового. Ну, а потенциально острая почечная недостаточность носит обратимый характер, в отличие, скажем, от хронической почечной недостаточности, когда уже лечение направлено на стабилизацию состояния и переход, скажем, к более серьезным методам терапии как таковой. Заболеваемость по разным статистическим данным, ну, относительно, может быть, невысока, порядка 40 случаев на миллион населения заболевают люди острой почечной недостаточностью, но, к сожалению, в общем-то, при в том количестве состояний заболеваний, которые могут привести к острой почечной недостаточности, состояние это встречается и вызывает достаточно большую тревогу у врачей и требует очень больших усилий. Выделяет три так называемых варианта, в свою очередь, уже острой почечной недостаточности при остром поражении почек как таковой. Первое, так называемый прореналь острой почечной недостаточности, или она еще иногда именуется ишемической потому что причина ее, как правило, является или ишемия, то есть резкое уменьшение кровотока в почек. Это, в свою очередь, возникает в результате резкого падения объема циркулирующей крови. Тяжелые травмы, шоковое состояние, массивный распад крови, тканей, острое кровотечение, ожоговая болезнь, ну и, наконец, обезвоживание, о котором мы поговорили в начале нашей передачи, тяжелое обезвоживание, когда человек, скажем, не рассчитал свои силы и находится на, в общем-то, в окружающей среде с высокой температурой, у него нет доступа к жидкости, то есть он заблудился в лесу и потерял сознание и долгое время находится, в общем, в таком состоянии обезвожа. Состояние сепсиса, все это, к сожалению, приводит к тому, что кровь прокачивает в минимальном объеме через почки, и, собственно, почки уже фактически функционально как таковые не работают. Вторая причина, так называемый острый почечный, так называемый прорональный острый почечной недостаточности, это падение сердечного выброса, кардиогенный и ритмический шок, которые также могут возникнуть в результате инфаркта, когда сердце не выполняет уже функцию насоса. В результате хронической сердечной недостаточности, очень опасной сочетание хронической сердечной недостаточности и повышение температуры окружающей среды, когда падает концентрация кислорода в окружающей среде, сердце не получает достаточного количества кислорода, и так, страдая от тех или иных заболеваний, еще больше, собственно, нарушает свою функцию как таковую. Это основные причины так называемой прорональной острой почечной недостаточности, возникающей в связи с тем, что к почкам поступает малое количество крови как таковой. Но следующая форма острой почечной недостаточности – это уже ренальная, так называемая почечная сама по себе острая почечная недостаточность, когда развивается непосредственно процесс уже в почках. Потому что если при прорональной непосредственно могут быть и не повреждены, но в них мало поступает крови, и они просто не выполняют свои функции, то при так называемой ренальной, почечной, острой почечной недостаточности уже эта ситуация возникает в результате острого повреждения самой почки. То есть там кровь поступает в достаточном объеме почкам, но лекарственные препараты, особенно опасные такие препараты, как рентген-контрастные вещества, могут вызывать прямое повреждение почек как таковое. Хотя, безусловно, очень важно помнить, что ренальная острая почечная недостаточность может возникать еще в результате такой печальной ситуации, которая, к сожалению, целиком полностью зависит от человека. Это, собственно, синдром длительного заболевания. Ситуация, которая, к сожалению, очень часто развивается у людей, злоупотребляющих алкоголем, людей, злоупотребляющих наркотическими препаратами, в ситуации, когда находится в состоянии, в общем, настолько тяжелого, в общем, значит, обездвиживания, потери сознания, что они длительно не меняют позу, у них происходит длительная компрессия определенной группы мышц, и это, к сожалению, к разрушению мышц, а разрушенные мышцы приводят к тому, что в кровь попадает большое количество токсических веществ. Фактически, ну, нельзя с медицинской точки зрения применять, но с простого представления забивают просто основные функциональные единицы почки, и почка повреждается вот таким образом. Поэтому, безусловно, в общем, употребление алкоголя, употребление наркотиков, употребление никотина в такую жаркую погоду, но оно создает просто супер повышенные риски для развития тяжелых состояний с точки зрения организма как такового. Тем более, что алкоголь, расширяя сосуды, дополнительно может еще и таким образом приводить к ухудшению функции почки как такового. Ну и, наконец, третья форма острой почечной недостаточности. Помимо прорональной, когда не поступает кровь в почки, помимо ренальной, когда почка повреждается непосредственно, есть еще и так называемая постренальная форма острой почечной недостаточности. Это форма, которая развивается вследствие обструкции мочевыводящих путей, мочеточника, уретры, в результате конкрементов, в результате опухоли, в результате воспаления как такового или поражения мочевого пузыря. То есть здесь, собственно, уже и кровь поступает в почки нормально, и почки-то работают нормально, но мочеводящие пути, грубо говоря, закупорены, и моча не выделяется. К сожалению, это приводит к повышению давления, к вторичному повреждению почки уже и к развитию, собственно, острой почечной недостаточности как таковой. Вообще есть определенных периодов в клинической картине острой почечной недостаточности, которые, как мне кажется, в рамках общественного медицинского образования мы, безусловно, должны с вами представлять и знать. Первое – это начальный, так называемый, период, это начальное действие этиологического фактора, он длится от нескольких часов до трех суток, включает развитие симптомов острого нарушения гемодинамики, вплоть до потери сознания, резкого понижения давления, или, если эта болезнь связана с обструкцией, с нарушением проходимости мочеводящих путей, это могут быть симптомы боли при нарушении уродинамики как таковой. По зависимости от тех или иных болезней, которые лежат в основе начального периода острой почечной недостаточности, могут быть у человека лихорадка, отеки, электролитные нарушения как таковые. Но основные симптомы – риск уменьшения мочи. Это очень важно, поэтому, в общем, если вы видите тяжелое состояние человека, знакомого, близкого, родственника, конечно, помимо общих вопросов самочувствия, температуры, где болит, нужно спросить, в общем, а мочился ли он или не мочился, и как давно, и насколько объем мочи, в общем, был большой. А следующий период – это олигоанурический период, собственно, переводя на русский язык, это период, который говорит о резком снижении выделения мочи. Ну, как правило, при острой почечной недостаточности может длиться порядка 10 дней. Это наиболее опасный период, который требует быстрой, достаточно медицинской помощи, потому что к нему подключаются уже жизнеугрожающие, на самом деле, нарушения со стороны различных органов и систем, в первую очередь сердечно-сосудистой, легких. У человека на первое место могут выйти заболевания, симптомы болезни сердца, боли, одышка. На самом деле нужно обязательно обратить внимание на резкое уменьшение менее 200 мл за 12 часов мочи. Если человек за последние 12 часов намочился меньше, чем объем стакана, меньше 12 мл, это должна быть ситуация, которая категорически должна приводить к вызову экстренной медицинской помощи, потому что это симптомы острой почечной недостаточности как таковой, или вообще прекращение диурезы, когда у человека, по сути своей, за последние 12 часов вообще не было выделения мочи, он ни разу не мочился. Эта ситуация как раз один из симптомов, который требует анализа врача и представления о дальнейших, на самом деле, периодах. Ну, если, собственно, медицинская помощь подоспела вовремя, человека госпитализировали, провели лечение того или иного состояния, которое лежит в основе острой почечной недостаточности, как правило, наступает уже третий период, так называемый период восстановления диуреза, он длится до 10 дней, постепенно происходит так называемые симптомы полиурии, то есть симптомы, когда у человека как раз происходит обильное выделение мочи до 8-10 литров в сутки. Это хороший показатель для того, чтобы на самом деле говорить о восстановлении функции почек как таковой. Период выздоровления при острой почечной недостаточности длится длительно. От 6 до 12 месяцев человек должен наблюдаться обязательно. Он должен совершенно четко, в общем, выполнять медицинские мероприятия и понимать, что процесс восстановления занимает, как правило, несколько месяцев. Ну, как поставить диагноз? В принципе, достаточно просто. Мы с вами уточнили. Один из самых грозных симптомов – это симптом олигоурии, выделение меньше 200 мл мочи за 12 суток, за 12 часов, извиняюсь, 200 мл мочи за 12 часов. Это грозный симптом, который должен насторожить и обязательно повлечь за собой привлечение консультации врача, тем более, что если есть еще дополнительные симптомы, говорящие поражение почек. Обследование, безусловно, комплексное проводится таким пациентом, но в первую очередь это анализы крови, общий анализ крови, биохимический анализ крови, которым очень важно обратить внимание на такой показатель, как креатинин. Ну, имея начальные, мы с вами уже представления о медицине, мы должны представлять, что каждый тот или иной показатель в тех или иных анализах он свидетельствует о тех или иных расстройствах как таковых. Так вот, для того, чтобы сказать, есть точная недостаточность человека или нет точной недостаточности, нужно определить концентрацию креатинина при биохимическом анализе крови. Вот. Ну, биохимические анализы делаются везде, в поликлиниках, в клинических, диагностических центрах как таковых. Если у человека креатинин соответствует норме, то можно смело, в общем, сказать, что точной недостаточности как таковой у него нет, или вероятность ее крайне мала. Бывает ситуация в начальном этапе, когда креатинин нормальный, но это крайне редко. Но вот если у человека даже при хорошем самочувствии креатинин повышается, это совершенно четкий показатель того, что здесь необходимо провести медицинское расследование на предмет наличия почечной недостаточности как таковой. Поэтому это один очень простой показатель как таковой. Ну, помимо анализа крови, конечно же, мы с вами из предыдущих передач поняли, что общий анализ мочи имеет очень колоссальную и емкую информативную способность, потому что практически не встречается или крайне редко бывают болезни почек без изменений в общем анализе мочи. И если в общем анализе мочи есть или лейкоциты, или эритроциты, или белок, то, безусловно, это все должно серьезным образом насторожить уже или на предмет ранних заболеваний почек или болезней почек, которые при повышении креатинина уже подтверждают наличие, безусловно, в общем, точной недостаточности. Среди инструментальных методов исследования, конечно, основные методы исследования – это ультразвуковое исследование, так называемое УЗИ почек, ну и в более сложных ситуациях – это компьютерная томография, КТ почек, которые говорят о тех или иных структурных нарушениях и изменениях, которые возникают как таковые. Говоря о характеристике лечебных мероприятий при острой почечной недостаточности, конечно, нужно сказать, что, как правило, в домашних условиях острой почечной недостаточности не лечат, и, как правило, вообще не лечат. Состояние острое, требующее обязательно госпитализации. В стационаре, безусловно, такие пациенты находятся в условиях палаты интенсивной терапии или реанимации. Наша с вами задача, безусловно, рано поставить диагноз, рано вызвать врача и рано определиться с показаниями для госпитализации. Такого человека нельзя затягивать, еще раз повторюсь, ситуацию, когда у человека даже при относительно хорошем самочувствии резкое уменьшение происходит выделение мочи. Это ситуация, которая, безусловно, может быть, не всегда, но может быть состоянием, которое свидетельствует. Безусловно, здесь не надо перепутать ситуацию обезвоживания. Не всегда обезвоживание приводит к острой почечной недостаточности, но здесь, в общем, ситуацию достаточно сложно с врачебной точки зрения перепутать, поэтому врач должен подключиться, врач или фельдшер, к определению данного состояния. Еще раз повторюсь, при наличии симптомов олига или анурии, то есть при наличии симптомов уменьшения выделения мочи как таковой. Комплекс лечебных мероприятий проводится, как я уже говорил, в условиях интенсивной, как правило, медицинской помощи, палаты интенсивной терапии или реанимации. Безусловно, проводят медицинское расследование по поводу так называемых нефротоксических препаратов, которые могли привести к развитию почечной. Это могут быть и отравления различными спиртодержащими веществами, отравления различными лекарственными препаратами, которые применяются не по инструкции и не по назначению врача как таковой. Комплекс мероприятий включает в себя коррекцию, как правило, водно-электролитного состава, коррекцию электролитов, нормализацию кислотно-щелочного состояния. Если состояние достаточно тяжелое, прогрессирующее, то пациенту, как правило, в общем, делают так называемую процедуру острый диализ. Это подключает к искусственной почке, которая помогает, в общем, перенести критические периоды восстановления почки при ее повреждении. И острый диализ спасает жизни при острой почечной недостаточности, конечно, очень эффективно собственного пациента с данным состоянием и заболеванием. Вторая очень важная форма, о которой хотелось бы сегодня вкратце поговорить, это хроническая почечная недостаточность. По сути своей, хроническая почечная недостаточность – это не самостоятельное заболевание, это осложнение. большого количества заболеваний почек как таковых. Это вообще симптомокомплекс, это целый комплекс симптомов, который исходно связан с первичным, когда повреждаются сами почки, или вторичным хроническим заболеванием почек, когда почки повреждаются вторично на фоне какого-либо заболевания. Ну, например, первичное заболевание почек, скажем, мочекаменные болезни, хронический пиелонефрит, да, а вторичное поражение почек – это поражение почек, например, на фоне гипертонической болезни, которая, к сожалению, встречается достаточно нередко и формируется медленно и пропускается, и ставится диагноз уже только на стадии почечной недостаточности, поэтому не надо забывать о различных формах этого состояния, которые требуют, конечно, диспансерного осмотра и наблюдения, ранней диагностики. Каждый раз мы с вами говорим, что выход из этого – диспансеризация. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимия крови, включающая креатинин, флюорография. Этого вполне достаточно раз в год для того, чтобы на самом деле иметь достаточно емкую, полную информацию о состоянии почек и достаточно рано поставить диагноз почечной недостаточности, тем более хронической, которая формируется годами. И если человека ставит диагноз хронической почечной недостаточности, как правило, эта ситуация связана с тем, что вовремя не удалось поставить диагноз почечной недостаточности и не проходил человек эффективную диспансеризацию. Хотя бывают, конечно же, исключения. В общем, из этой ситуации здесь в каждом конкретном случае ситуация может быть разнообразна. В основе хронической почечной недостаточности лежит, как правило, единый так называемый морфологический феномен – развитие соединительной ткани в почке. Развитие соединительной ткани в почке, как и во всем организме, является следствием любого повреждения. Ну, есть рана, есть воспаление, есть какое-то повреждение, всегда это приводит к развитию соединительной ткани, что на коже, что в других органах повреждения, почки, к сожалению, в той или иной степени может сопровождаться развитием нефросклероза, то есть развитием соединительной ткани. Просто вопрос скорости развития. При, скажем, гломерулонефрите эта скорость очень быстрая, то есть она может быть всего лишь несколько месяцев, пару лет. При хроническом пиелонефрите этот процесс может растянуться на десятки лет. Поэтому, безусловно, здесь очень важно, на самом деле, в зависимости от заболеваний, составлять схему программы как таковой по наблюдению человека. По крови, по лических, то есть приводящих к нарушению метаболизма, механизмов таких, как артериальная гипертензия, атеросклероз, повышение сахара крови, повышение липидов крови, анемия. Поэтому, безусловно, людям, у которых низкий гемоглобин, у которых высокий холестерин, у которых высокий сахар, у которых признаки атеросклероза и повышенного давления, они на предмет ранней диагностики почечной недостаточности должны соблюдать очень и очень высокие меры эффективности, на самом деле, соблюдения медицинских рекомендаций, диспансеризации, профосмотру и наблюдению как таковому по данному состоянию. Клиническая картина, клинические симптомы. Коварство почечной недостаточности в том, что на начальной стадии, практически до того, как почка теряет чуть ли не 30-50% своего объема, практически никаких клинических симптомов нет. Или есть симптомы, которые очень часто путают с другими заболеваниями. Например, очень часто появляется артериальная гипертензия. И человек думает, что у него гипертоническая болезнь, лечит гипертоническую болезнь, не обращая внимания на изменения в общем анализе мочи или повышение креатинина, не подозревает, что в общем повышение давления у него является следствием, на самом деле, почечной недостаточности. То есть, здесь артериальная гипертензия не сама по себе гипертоническая болезнь, а вторичная. Так называемая симптоматическая, почечная, когда нужно лечить почки для того, чтобы восстановить давление, а не только лишь принимать препараты от давления. Хотя и препараты от давления здесь, безусловно, важны, но без устранения причины со стороны почек победа над этим состоянием является достаточно проблематичной. Анемия может проявляться на начальных стадиях почечной недостаточности, патологии костей, болями в костях, болями в суставах, как таковых. астеническое состояние, когда у человека слабость, недомогание, повышенная утомляемость как таковая. Вот. А он, в общем, не проходит профосмотр и не сдает анализ мочи и не смотрит уровень креатинина. Это все, к сожалению, как раз не позволяет рано поставить диагноз как таковой. В дальнейшем уже при более продвинутой стадии, конечно же, у человека серьезно снижается трудоспособность, теряет тело, теряется аппетит. В этой ситуации, как правило, уже обследование проводят комплексно и крайне редко. Не ставится диагноз почечной недостаточности, но в этой ситуации при потере массы тела нарциссе уже, к сожалению, резервов для лечения меньше, поэтому, безусловно, идеально было бы поставить диагноз на ранней стадии, когда человек проходит хотя бы раз в год те анализы, которые мы с вами неоднократно в наших передачах в рамках профилактического осмотра и диспансеризации повторяем. Но, к сожалению, существует и терминальная стадия при почечной недостаточности, когда уже функция почек настолько нарушена, что страдают уже практически все органы системы. Развивается нарушение кровообращения, сердечная недостаточность застойная, тяжелая гипертоническая болезнь присоединяется, к сожалению, периодически у ряда людей инфаркт миокарда. Поражается дыхательная система, развивается так называемый интерстициальный отек легких с дыхательной недостаточностью, с другими нарушениями. А желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательная система, нервная система, все фактически на терминальной стадии страдают, поэтому, безусловно, это состояние требует очень серьезной медицинской помощи, огромных усилий. Безусловно, самая правильная все-таки ситуация – это на начальной стадии выявить состояние, лечить уже заболевание почек на начальном периоде и максимально попытаться не доводить до терминальной почечной недостаточности, хотя не всегда это возможно, как мы с вами говорили, бывают и заболевания, которые очень быстро могут привести, несмотря на медицинские вмешательства эти состояния, но это бывает, конечно, значительно реже, чем ситуация, когда болезнь пропускает из-за неэффективной диспансеризации, неэффективного наблюдения за человеком. Обследование у пациентов с почечной недостаточностью абсолютно никак не отличается от других болезней почек. Те же самые общий анализ крови, общий анализ мочи, в котором необходимо обратить внимание на наличие лейкоцитов, эритроцитов или белка. И, безусловно, постараться уточнить причину, связанную с изменением в общем анализе мочи данных патологических изменений и определиться с болезнью, которая приводит к данным изменениям. Биохимический анализ крови, как мы с вами говорили, уже является крайне важной и неотъемлемой частью диагностики пациента с почечной недостаточностью, когда необходимо в первую очередь обратить внимание на уровень креатинина. Пышен, то это подтверждает диагноз почечной недостаточности, особенно достоверно, собственно, у наших пациентов. Безусловно, врач, как правило, использует еще более тонкие механизмы, на самом деле, диагностики почечной недостаточности, в частности, так называемую пробу Рейберга, которая определяет скорость клубочковой фильтрации, но это больше уже медицинские специализированные знания, чем общепопулярные, которые мы можем с вами применить, в общем, в амбулаторной практике для диагностики и диспансерного наблюдения и первичного анализа, собственно, тех анализов, которые, в общем, можем сдать с вами в рамках профилактического осмотра как такового. Безусловно, пациент с почечной недостаточностью, хронической почечной недостаточностью уже переводится под особое наблюдение врача-специалиста, нефролога. Он должен посещать его с определенной периодичностью. И врач-нефролог раз в год как минимум дает определенные рекомендации пациенту с почечной недостаточностью, которые уже выполняются на участке или участковым терапевтом, или участковым фельдшером как таковым. Характеристика лечебных мероприятий, она может занять целую медицинскую монографию с огромным количеством страниц, потому что при почечной недостаточности, как правило, приходится бороться уже с огромным количеством других заболеваний, сердечно-сосудистой системы, легких, желудочно-кишечного тракта, которые мы сами кратко перечислили выше, как заболевание, которое может возникать в состоянии терминальной фазы пациента с почечной недостаточностью. Очень важным моментом является, конечно же, этап помощи пациенту с почечной недостаточностью в рамках диализа. Есть такая медицинская процедура, искусственная почка, когда человека с определенной периодичностью раз в несколько дней, раз в несколько недель подключают к аппарату искусственной почки, происходит удаление из его организма азотистых оснований, крови, которые накапливаются при отсутствии работы и при сниженной работе. Таким образом, поддерживается, собственно, работа организма на долгие годы. Благодаря современному гемодиализу человек может жить десятилетия. На самом деле, главное, безусловно, эффективно проводить эту процедуру и строго соблюдать медицинские мероприятия. Ну и одним из спасений для пациентов с почечной недостаточностью может являться и трансплантация почек, процедура, которая на самом деле, в общем, действительно спасает большое количество жизней людей и помогает им, в общем, на самом деле жить долго и счастливо при таком достаточно грозном заболевании, которым является почечная недостаточность. И мы с вами разобрали основные факторы и основные, главное, диагностические критерии этого заболевания как такового. Ну, подводя коротенькое резюме, собственно, нашей передачи, хочу сообщить еще раз. Почечная недостаточность, к сожалению, состояние, которое является грозным для организма, это состояние, при котором резко нарушается функция почек, вплоть до полного выключения ее функционирования как такового. Почечная недостаточность может быть острая и хроническая, острая развивается в результате нескольких часов суток воздействия тех или иных острых токсических или других факторов, приводящих к нарушению гемодинамики, к нарушению функции почек, повреждению тканей почек или нарушению уродинамики, то есть выделению мочи как таковой. Почечная недостаточность – это хроническая почечная недостаточность – это состояние, которое формируется, как правило, длительно в течение нескольких лет у пациентов как таковых. Очень важно помнить при любых критических состояниях за необходимостью наблюдения объема выделяемой мочи. И с точки зрения медицины, выделение мочи меньше, чем 200 мл за 12 часов – это олиго. Урия – это опасный симптом, который должен немедленно сообщаться врачу и который должен быть оценен врачом с точки зрения необходимости медицинской помощи и коррекции как таковой. И самое главное, безусловно, мы должны помнить, что при подозрении на почечную недостаточность медицинская консультация является обязательной, неотложной и, как правило, в общем, требует, безусловно, целого комплекса мероприятий на уровне стационара и нередко на уровне, в общем, интенсивной помощи нашим пациентам как таковым. Вся информация, которую я хотел сообщить вкратце по данному состоянию, надеюсь, она дополнит наше общее представление о ряде болезней собственного здоровья в разные периоды нашей жизни. Но, безусловно, всегда в рамках наших передач хочу подчеркнуть, что подавляющее большинство состояний и заболеваний мы с вами можем достаточно рано выявить и не допустить их на самом деле. Давайте не будем забывать, и, несмотря на сложный период, конечно же, может быть, не в острую фазу коронавирусной инфекции, но в период, когда ситуация стабилизируется, необходимости профилактического осмотра, диспансеризации, когда человек, сдавая очень простые, но очень информативные методы обследования, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ, электрокардиограмма, флюорография, может существенным образом контролировать состояние здоровья и выявлять болезни настолько рано, что они полностью могут быть вылечены. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, Полина Борисовна. Желаю всем, как всегда, здоровья, бодрости духа, но в настоящее время терпения. Терпения, еще раз терпения. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Действительно, в общем, нужно внимательно относиться к своему здоровью, уметь слышать некоторые такие маленькие сигнальчики, которые говорят о неполадках, и, в общем-то, прислушиваться к ним. Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.